Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Трюки появились в кино примерно сразу, но считается, что самый первый трюк в кинематографе каскадер совершил 12 ноября 1910 года. Он выпрыгнул в гудзон из горящего воздушного шара. Работа каскадера всегда сопряжена с риском. Современные технологии немного упростили исполнение трюков. Компьютерная графика и спецэффекты творят чудеса. Например, на монтаже можно аккуратно стереть страховочные тросы. 100 лет назад это не представлялось возможным. И высотные сцены или кадры с прыжками снимали практически без страховки. Некоторые актеры известны тем, что самостоятельно выполняют трюки в кино. Но в каких-то самых сложных с технической точки зрения сценах все равно не обойдется без дублеров. Тогда за дело берутся профессиональные каскадеры. Сегодня мы поговорим с одним из таких. Член Ассоциации каскадеров США, член Совета гильдии каскадеров России Алан Диамбеков. Алан Борисович, здравствуйте.
Алан Борисович, сколько лет вы в профессии и за это время вы можете сказать, что работа каскадера претерпела какие-то изменения?
В профессии я с 87-го года. За этот довольно-таки большой срок, ну, конечно, очень многое поменялось. Это и технические какие-то новшества появились, и подготовка людей, наверное, немножко получше стала, к этому более серьезно стали относиться. Хотя, в принципе, если брать, допустим, тенденцию в России, то у нас с этим делом немножко похуже обстоит, потому что очень много случаев, когда не профессионалов начинают брать на площадку, что старую гвардию очень печалит и, так сказать, не радует.
А у нас вообще есть институт, что ли, каскадерства? Но я имею в виду, вы говорите, берут непрофессионалов.
Да, я могу объяснить, почему это происходит.
Да.
Потому что у нас создана не так давно гильдия каскадеров России, и очень, будем так говорить, состав людей, которые работают давно в профессии, уже именитые постановщики трюки. Вот мы все сетуем за то, чтобы на любой площадке, в любом проекте была возможность привлекать именно профессионалов в свое дело, а не набирать, так сказать, людей с улицы или просто там спортсменов даже бывает берут, молодых ребят, которые просто хотят как-то подвигаться, как-то проявить себя на площадке. Но профессия же связана с риском для жизни. Многие продюсера этого не понимают, пытаются сэкономить. Есть определенные расценки, по которым работает гильдия каскадеров, утвержденные постановщиками трюков на любой из видов трюковой работы. Под эти стандарты мы, так сказать, и пытаемся договариваться с продюсерами на том или ином проекте. Но, как правило, у нас в России это огромный бич, который, так сказать, очень неприятно воздействует на всех в целом в профессии, потому что пытаются набирать со стороны ради экономии. Мне иногда бывает очень больно, обидно. Не только мне, многим постановщикам трюков, практически всем, которые, так сказать, отдали большую часть своей жизни этой профессии, когда даже приходит какая-то смс-очка с рассылкой, что вот там требуются каскадеры, имеющие права, водить нужно машину, автомобиль, драться там, ну, неважно, что-то такое делать. И пишут расценки. Ну, вы знаете, это просто смешно называть, когда они там съемочный день оценивают в 1000 рублей. И на мой вопрос, допустим, как вы смотрите на то, что если вдруг, не дай бог, что-то случится на площадке, вы вот взяли непрофессионала, вообще, как имеете ли вы право брать непрофессионалов, то кто будет отвечать за негативный случай? Ну, после чего, значит, люди сразу ретируются, говорят, это не мы решаем, это решают продюсера. Соответственно, война с продюсерами до сих пор у нас продолжается, и я не знаю, кто в ней будет побеждать. Скорее всего, это будет, наверное, все-таки каким-то образом то в одну сторону, то в другую сторону. То есть экономить у нас будут всегда, соответственно, и люди будут появляться на площадке не всегда профессиональные.
Алан Борисович, а каскадеры делятся на специализации? То есть кто-то по боевым сценам конкретно, кто-то вот по автомобильным залезает на высоту и так далее? Или есть универсальные?
Будем так говорить, старая гвардия всегда предпочитает людей, которые занимались узкой специализацией, узкой направленностью. То есть есть у нас люди, которые там говорят, что я универсал, я делаю и то, там от пальбы до стрельбы и до чего угодно.
И в огонь, и в воду.
В огонь и в воду, дайте мне только поработать, дайте мне не заработать. Но я как профессионал к этому отношусь просто отрицательно, и тому есть нормальное объяснение и понятие. То есть если человек занимается чем-то одним, он это делает хорошо, он это делает профессионально, он знает любую мелочь, которая может ему где-то что-то как-то либо помочь, либо помешать. А если человек, ну да, если ты спортивный, если ты развитый, и тебе кажется, что у тебя море по колено, ты можешь сделать абсолютно все, и идешь куда-то в какую-то область, где тебе непонятен даже маленький какой-то нюансик, который может тебе помешать. И это же, опять повторюсь, что работа связана с риском для жизни, с риском травматизма не только каскадера, но и людей, которые находятся на площадке. Поэтому, ну, у нас вот, как правило, да, вот в гильдии у нас есть постановщики, которые занимаются 2-3 основных вот направления, которые он ведет как профессионал. И если, допустим, у него проект какой-то, где он не совсем разбирается в этом деле, то мы просто либо приглашаем друзей, которые действительно профессионалы в этом деле, либо просто не беремся за эту работу.
Алан Борисович, а ваша узкая специализация какая?
Моя узкая специализация – это драки, фехтование, конные трюки, горение.
Вы дублировали Антонио Бандераса в фильме «Маска Зорро», верно?
Да, да, было такое.
Вот, да. А можете рассказать некоторые нюансы? Это конные выездки какие-то там, да? Это, я не знаю, с фехтования, в том числе и верхом, насколько я помню, из сюжета?
Да, верховые там были несколько трюков. Это падение с балкона, по-моему, на коня я прыгал. Плюс там был еще чисто конные связано что-то такое. Не помню, там свечку вставал на свечу, и, по-моему, мы что-то там перепрыгивали.
А это вот. Стоя на седле или что такое свечка?
Да, да, это было стоя на седле.
И это вот. Все делается без какой-либо страховки, то есть просто на вашем профессионализме?
Ну да, естественно. Здесь страховку, понимаете как, здесь страховка в конных трюках, это очень сложно применяемо. Ну, допустим, если где-то в каких-то трюках, когда идут какие-то там, допустим, высотные работы, ты человека можешь на ланже подвесить, на тросиках так называемых, и их потом как-то убрать механически, то лошадь — это определенный твой партнер, который двигается, и двигается иногда на большой скорости, поэтому какую-то страховку в данном виде применить очень сложно, но при падении, допустим, где-то в определенной точке, да, можем постелить маты и можем как-то это дело убрать, чтобы это не было видно, но у нас, допустим, у конных каскадеров, ну, это при обучении, допустим, мы только, когда мы учим падать, да, мы тогда стелим маты и как-то делаем, а когда это происходит, допустим, непосредственно уже съемка, мы там работаем, как говорится, вживую, без каких-либо вспомогательных предметов страховки. Ну, за исключением, конечно, там наколенников, налокотников и так далее и тому подобное.
Вы также принимали участие в съемках двух частей фильма «Блейдс». Я правильно понимаю, что, скорее всего, речь о сценах с холодным оружием?
Да, там была речь и с холодным оружием, постановка драк и риггинг.
А с холодным оружием насколько сложно обращаться? То есть это нужно, так скажем, уже довести до какого-то автоматизма и алгоритма? Там же, ну, наверняка вы орудуете не каким-то пластиковым мечом.
Нет, там не пластиковые мечи. Там, как правило, бывает специальная сталь, либо это титановая, бывает легкая, которая позволяет, так сказать, и рубиться, и драться. Здесь подготовительный период, как правило, если есть хорошие там сцены фехтовальные, вот в том же «Зорро», допустим, мы порядка 2 месяца только не вылазили из спортивного зала, то есть мы отрабатывали все связки, мы показывали, как правильно держится оружие, как правильно им работать, как правильно его связать со своим телом. Потом определенный рисунок зарисовывали, этот рисунок отрепетировали 1 000 000 раз. Ну, то же самое было и в «Блейде». Если актер довольно-таки физически хорошо подготовлен в плане, допустим, координации своего тела, владения тем или иным видом оружия, то это упрощает задачу, но все равно, так сказать, определенный подготовительный период мы проходим.
Фильм «300 спартанцев». В свое время он очень внушительно смотрелся, но когда показали кадры, каким образом он снимался, это выглядит достаточно забавно. То есть, ну, практически вся лента на фоне хромакея снималась.
Не практически, а действительно, весь фильм был снят в павильоне, да.
А вот это как-то, я не знаю, упрощает действия для каскадеров?
Да, конечно, упрощает. Гораздо упрощает, потому что в павильоне павильоне есть всевозможные варианты. Вот сделать те же самые подвесы, про которых я говорил ранее. Пользование риггингом, тросиками. Плюс, ну, все, что невозможно это где-то достать на природе, это же можно все время дорисовать через компьютер. И те же самые вот технические приспособления для безопасности каскадеров, которые работают. Ну, то те же матики там подложить, как-то завуалировать или еще что-то. Это гораздо проще. Просто одно дело, как это правильно снять оператору, чтобы это действительно казалось, что это происходит на природе, а не где-то в павильоне. Я думаю, может быть, немножечко чуть-чуть попозже техника дойдет до того, что у нас не будет, как говорится, такого вот явного впечатления того, что это снято в павильоне. То есть у нас все это дело скрасится и сгладится, эти рамки, и все будет как в реале.
А, кстати, когда вот наступил тот момент, когда люди научились, я не знаю, с помощью компьютера, или, может быть, это еще раньше произошло с помощью там каких-то манипуляций с пленкой, вот эти вспомогательные тросики и прочие штуки убирать, чтобы это в кадре зритель в итоге не видел?
Это было очень давно, это, вы знаете, еще когда первые картины Спилберга, там что-то такое было, знаете, было вот тогда уже что-то где-то пытались...
Это, получается, начало 80-х?
Это начало 80-х, да, и я даже так скажу, что вот первые картины «Звездных войн», там вот когда они показывали, эти кораблики всякие, они же тоже были подвешены, их технически убирали как-то эти троса и так далее и тому подобное. Это потом уже немножко перешло в трюковую стезю, когда нужно было действительно компьютером хорошо чистить и убирать страховку ту или иную. Там актер, допустим, вот его нельзя поменять на каскадера, там, допустим, крупный план, и он должен в этом крупном плане что-то изображать. И вот тогда вот, соответственно, одевают жилетик под костюм, подвешивают его на тросиках, и потом, там, благодаря компьютерной графике, убирают эти тросики. Это сейчас довольно-таки легко делается, это абсолютно непроблемно.
Часто на съемках трюков что-то выходит из-под контроля. У вас есть такая история или истории?
Ну, вы знаете, нет. К счастью, будем так говорить, это не часто происходит. Повторюсь еще раз, происходит только лишь в том случае, если за дело берутся непрофессионалы, если продюсер экономит на каскадерах, если он нанимает непрофессионального постановщика трюков, если он нанимает непрофессиональных актеров-каскадеров, если нет специального допуска, как будем так говорить, да, вот к тому или иному трюку у человека, вот тогда, да, это происходит. Но, опять же таки, человеческий фактор, он всегда может сложиться и у профессионалов, но на моем, допустим, большом таком жизненном опыте в кино этого со мной, слава богу, пока не происходило и, надеюсь, не будет происходить. Вот, если продюсер и режиссер не понимают правильности исполнения трюка, как это лучше сделать, объясняет постановщик трюков, они не соглашаются, делают по-своему, вот тогда происходит что-то такое из ряда вон выходящего, за которое они непосредственно сами должны брать ответственность.
Алан Борисович, какой самый сложный трюк, который вам приходилось исполнять, или самая сложная сцена, в которой вы принимали участие? Ваша субъективная оценка.
Я часто говорю, что нет ничего простого. Есть на самом деле все сложно. Просто шагая по асфальту, подскользнуться, упасть навзничь, назад, это тоже очень опасно. Сами понимаете, что можешь не так упасть, не тем местом прийти, один там удар головой, и все, человека нету. Нету ничего безопасного в работе каскадера. Здесь все опасно. Здесь везде сама профессия каскадер тире это риск. Это все рискованно, это все опасность. Лично из моей практики, ну, я не знаю, вот я просто так скажу, что самая сложная работа – это работа с животными, вот в частности с лошадьми, и с огнем. Вот эти две стези, как мне кажется, это самое сложное, что может быть – огонь и лошади. Потому что, ну, машину ты как-то можешь контролировать еще, допустим, мотоцикл – то же самое. Лошадь, у нее своя голова, свои мозги, и контролировать несущегося во весь опор коня – это очень сложно. И горение, соответственно, тоже, потому что горение – это отдельный такой вид, который требует от человека, ну, досконального знания, допустим, не только физики и химии, но и понимания, что огонь нельзя контролировать абсолютно. Огонь сам по себе. Здесь нужно учитывать абсолютно малейшее все. И направление ветра, и температуру, и, ну, все что угодно. Свои техники дыхания. Все, опять же таки, все зависит, а какое горение именно ты делаешь. 10%, 40%, 50%, 100% горение. Везде, при каждом, так сказать, есть свои техники поведения.
Алан Борисович, спасибо вам большое. большое. Я напомню, что мы общались с членом Ассоциации каскадеров США, членом Совета гильдии каскадеров России Аланом Диамбековым.
Интервью на радио «Спутник».